слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
В основу нашей сегодняшней радиопрограммы давайте откроем Слово Божие и прочитаем Псалом Давида, 31, и будем читать 1 и 2 стихи. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства!» Здесь не говорится, что блаженны те, кто достоин праведности своими делами, как мы видим. И не говорится, что блаженны те, кто не грешит. Но здесь говорится, что блажен тот человек, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Евангелист Лука описывает один случай, который произошел в жизни Иисуса Христа с учениками. Это событие описывается в 5 главе с 17 по 27 стихи. И случилось однажды, что когда Христос учил, рядом были книжники и фарисеи, учителя закона Моисея, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. И принесли к нему на постели человека, который был расслаблен, и старались внести в дом его, где был Христос, чтобы положить перед Иисусом. И, не найдя возможности, а как пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его постель на середину перед Иисусом. И что интересно, что он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, разумев помышления их, сказал им: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, благодаря Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, будучи исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». Прощение грехов – главная тема прочитанного повествования. Христос хотел, чтобы люди не только поняли учение о прощении грехов, но чтобы получили это прощение. Прощенный человек является Детем Божиим и наследником вечной жизни. Об этом и наша сегодняшняя программа. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и будьте благословенны!
Христа не мыслю жизни я, Он мой щит, опора и покров. Только им живет душа моя, за меня Он пролил свою кровь. Для меня нет дороже Христа, Его имя несет мне покой. Люблю в общении, чтоб быть с Ним всегда, для души ведь Он самый родной. Без Христа не вижу цели я, без Него могу ль что получить. Он один, свет, радость, песнь моя, без Него я не хочу здесь жить. Для меня нет дороже Христа, несет мне покой. Люблю в общении, чтоб быть с ним всегда. Для души ведь он самый родной. Без Христа куда же я пойду? Без Него могу ли что искать? Только в Нем отраду я найду. Он один мне может счастье дать. Для меня нет дороже Христа. Его имя несет мне покой. Люблю в общении, чтоб быть с ним всегда. Для души ведь он самый родной. Для меня нет дороже Христа. Несет мне покой. Люблю в общении, чтоб быть с ним всегда. Для души ведь он самый родной. Для души ведь он самый родной.
Братья и сестры, мы прочитаем текст Священного Писания из книги Псалмов. Псалом 31, первые 5 стихов. Псалом 31, первые 5 стихов. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего». Это Псалом Давида, написано здесь «Учение». Чему мы можем здесь, друзья, с вами научиться, или что мы можем отсюда для себя взять, получить и, может быть, даже взять как пример для того, чтобы поступать так же, или в чем-то не поступать так, как было здесь сделано этим человеком. Братья и сестры, в Писании слово «блажен» или «блаженный» или «блаженство» встречается довольно-таки много, как в Ветхом Завете, так и в Новом. И понятно, друзья, когда мы читаем первый псалом «блажен муж, который не ходит на совет нечестивых» или там не стоит на пути грешных, то мы представляем себе прекрасного человека. Перед нашим взором он такой исполненный благодати христианин, который не ходит на всякие ненужные дела, который живет свято, который хранит себя. Ну и понятно, что тогда у нас, ну, возникает такое приятное чувство, что да, действительно, это человек блаженный, блаженный. Потому что он не бывает в среде, где вершится грех, где творятся беззакония, его просто там нету, поэтому он и не участвует в этих делах, поэтому он там и не поступает, так поступают другие люди. Поэтому, ну, действительно, хороший человек, слава Богу, блаженный человек. Или когда мы читаем Нагорную проповедь, друзья, мы, конечно, восторгаемся. Блаженны милостивые, блаженны миротворцы, блаженны, когда будут гнать вас за имя мое. Ну да, действительно, блаженны эти люди, которые в таком состоянии находятся. Но вот здесь, друзья, вот здесь. Здесь говорится о блаженстве человека, который прошлое свое вспоминает. И он говорит, «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». То есть здесь речь идет о человеке, который вот буквально недавно погряз в грехах, или который, можно сказать, жил в грехе, который находился в греховном состоянии буквально до последнего времени. Буквально вот недавно он еще мучился от своего греха, буквально вот совсем рядом было то время, когда он в своем грехе пребывал и никак не мог от него избавиться. Он просто жил в этом грехе. Ну, большинство склоняются, ну и все так в основном понимаем мы, что псалом этот Давида, он связан с тем событием, когда были события с Версавией и Урией. Ну, то есть у него было состояние такое, когда он глубоко упал. Да, мы понимаем, что Давид – это человек, который имел отношение с Богом. И если бы мы сказали бы, ну, просто бы сами бы, ну, так, может, фразу такую выразили бы, «блажен человек, который имеет упование на Бога и силу, как Давид, который победил Голиафа». Ну, тогда, конечно, блажен. Тогда действительно приятное такое чувство, ассоциация такая приятная, что это, ну, действительно хорошее время в жизни Давида. Но не сейчас, не сейчас. Сейчас в жизни Давида полоса совсем другая. И она не два дня не длилась, и не неделю, она длилась долгое время, это состояние. Человек впал в грех, и находился в нем, и жил в нем, и не раскаивался. Но теперь... Уже когда все-таки раскаяние произошло, теперь он, смотря назад и анализируя все, он все-таки имеет такое дерзновение и такую какую-то смелость такую внутреннюю. Кажется, ну, немножко он так, ну, дерзновенно говорит, или, как бы сказать, смело заявляет. Он говорит: «Блажен муж, блажен человек, которому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Он говорит, что все-таки, когда Бог прощает, когда Бог снимает грех, ну, так скажем, с плеч внутреннего человека, то, ну, даже и с внешнего тоже, друзья, то, он говорит, это великое блаженство. Оказывается, разница настолько колоссальная между тем, когда он находился в грехе или жил с этим грехом, и между тем, когда он освободился от него, он говорит, это теперь великое блаженство. Тогда, когда был я в грехе, то плоть моя вся уже истоналась, я уже весь измучился, а теперь совсем другое состояние, состояние великого блаженства. Дорогие все собравшиеся, все мы сегодня находимся в состоянии блаженства того, что грехи наши все покрыты, и все беззакония наши забыты у Бога, потому что Он их снял. Действительно ли мы сегодня имеем это блаженство? Если нет, то, скорее всего, происходит другое. Здесь есть, друзья, такая деталь. Он говорит: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Ну, то есть уже греха не вспоминает, уже не напоминает ему о грехе, потому что человек открыл свои беззакония, он уже омылся в крови Христовой. Но здесь есть такая деталь: в чем духе нет лукавства. Лукавство. Ну, друзья, лукавство – это состояние, когда человек, ну, я не знаю, формулировки, может, такую не скажу, но когда человек как-то скрывает или пытается завуалировать свое состояние, или как-то его прикрыть другими обстоятельствами, или как-то по-другому объясниться свое состояние. Но попроще сказать, если, друзья, когда человек находит в себе много оправданий в том, что у него есть неправильное. Вот я так думаю, друзья, вот когда блудный сын уходил из дома, у него были внутри оправдания своему действию. Внешне он понимал, что, наверное, не совсем правильно. Где-то ему совесть подсказывала. Он прожил всю свою жизнь до вот сознательного возраста в доме отца, и кормился дома отца, и жил в доме отца, и теперь уходит так демонстративно. Но я думаю, ну, невозможно, чтобы он в этот момент не понимал, что, ну, не так, не совсем так. Но, друзья, сколько, я думаю, было у него внутри мыслей, которые буквально заглушали какой-то вот этот маленький голос неправильного поведения. Просто было столько внутри оправданий своему действию. Он просто себе сам доказывал и говорил: да это, как можно жить дальше так в доме отца? Да все живут совсем по-другому, мои друзья живут совсем по-другому, жизнь вокруг совсем по-другому уже строится. Уже так нельзя жить дальше, как я раньше жил в доме отца. Надо жить совсем по-другому. И я думаю, там было столько оправданий внутри, столько доказательств самому себе. Они были лукавы, они были лицемерны, но в тот момент они казались такими правдивыми и такими правильными, такими разумными. Я где-то в одной книге даже вычитал такую мысль: чем больше мы позволяем себе испытывать гнев, тем более оправданным он кажется. То есть мы гневаемся, то мы недовольны, мы, может быть, чем-то оправдываемся, мы доказываем себе, и чем больше мы сами себе это внушаем, мы тем больше думаем, ну, правильно я думаю, правильно я размышляю, все правильно так. А где-то там внутри все-таки подсказывает неправильно, неправильно. Но тот голос уже настолько притих, настолько он уже не имеет силы, что вот эта буря всевозможных доказательств самому себе внутри, она уже, кажется, превозмогает все. И поэтому Давид здесь говорит: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, в чем духе нет лукавства». То есть, который человек не оправдывает свои действия, который не пытается завуалировать свою жизнь неправедную, неугодную Богу, нечистую, греховную, и готов открыть свое сердце, готов раскрыть и открыть его искренне, как есть на самом деле. Но, друзья, к этому бывает человек и не всегда готов. А еще бывает по-другому, как здесь у Давида. Он говорит дальше: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Одна сторона – я молчу, а другая сторона – уже изнемогаю. И вопрос возникает: ну а чем молчишь-то? Ну ты уже изнемог. Уже кости обветшали, ты уже весь погряз. А что молчишь? Как-то на одном собрании здесь, по-моему, или где-то, или я в лагере сейчас в детском тоже, когда был, один брат сказал, говорит, у нас очень часто нет сил. Нет сил попросить прощения у Бога, нет сил попросить прощения у ближнего, нет сил простить человеку, нет сил забыть что-то. Нет сил. А где они есть-то? Где их взять? И вот здесь он говорит: я молчал, и поэтому нету ни сил, ни возможности ничего сделать. Оказывается, надо говорить, надо говорить. А мы, друзья, тоже очень часто молчим, и бывает, очень долго молчим. Молчим, никак не можем сказать то, что там наболело, то, что там уже внутри буквально, ну, приходит в изнеможение, друзья, приводит нас в изнеможение, можно сказать. Друзья, но мы продолжаем молчать. Знаете, друзья, почему мы еще бывает молчим? Есть такая мысль еще от дней Адама, о которых сегодня вспоминал вот второй брат Каин и Авель. Вот с тех времен, как человек согрешил и отошел от Бога, ну, послушался дьявола, у человека внутри живет недоверие Богу. Или, точнее сказать, неверие в благость Божию. Неверие в благость Божию. То есть человек, ну помните, да, когда лукавый подошел, змей подошел, он Адаму с Евой сказал: нет, вы не умрете, Бог от вас сокрыл самое лучшее, вы будете как боги. И когда они поверили этому, то в этот момент проявилось недоверие Богу. Братья и сестры, и в нашей плотской натуре это состояние живет и по сей день. Мы не можем довериться Богу. Буквально вот разговаривая с людьми, вот недавно буквально разговаривал с человеком, вот в каком-то вопросе, ну, трудном, допустим, да, сложном, жизненном, сказать «да будет воля твоя» человеку бывает сложно. Почему? А где-то внутри представление такое, что если я сейчас скажу «да будет воля твоя», то будет все сложно и трудно. Вот какое-то извращенное мышление, которое от лукавого пришло к нам когда-то, друзья, оно просто вывернуто наизнанку, но оно где-то существует в нас. Если я попрошу Бога и скажу: «Господи, да будет воля твоя», или если я сейчас приду к Богу, покаюсь перед Ним, открою свои грехи, раскрою всю душу наизнанку, то потом будет ли хорошо? и у человека такое представление, что как будто будет не очень хорошо. Может быть, это представление где-то строится на фоне того, что Господь когда-то сказал в саду Гефсиманском: «Да будет воля Твоя», и пошел на страдания. И у нас, может быть, тоже иногда такое чувство, что если мы сейчас скажем: «Да будет воля Твоя», то обязательно пойдет полоса страданий или трудностей. Друзья, и вот здесь Давид тоже молчал. Молчал. И мы порой молчим. Мы вроде бы хотим подойти к Богу. Мы понимаем, что мы от Него зависим. Мы хотим Ему открыться. Но где-то внутри вот не дает где-то какое-то чувство, что а будет ли потом лучше? А будет ли хорошо? Если я покаюсь, если открою Ему грех свой, если я раскаюсь в своих грехах, если я даже, будучи верующим, открою всю свою вот внутренность, что у меня на душе плохо, будет ли потом лучше? Но Давид здесь говорит: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие мое». И поэтому он вначале говорит: «Блажен человек, который это смог сделать, который воззвал к Богу, нашел силу у Бога и воззвал к Нему». Здесь есть, друзья, еще одно выражение: «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя». Вот как его расценить, друзья, это выражение? Хорошо это или плохо? Ну, как это воспринять для нас? «Но тяготела рука Твоя», то есть как бы не давала покоя, как бы не давала, ну, успокоения. То есть постоянно Господь как-то рукой своей накладывал на него, вот руку свою, и как бы напоминал, и как бы терзал душу, и как бы как будто бы покоя нету. Вот хорошо это ли, или зачем, Господь? Друзья, ну, я слышу, там говорят: «Да, да, это самое лучшее, что может быть для нас». Да, в тот момент, когда она лежит на мне и тяготит, не очень хорошо, не очень хорошо. В этот момент тяжковато. Хочется так вот ее сбросить, эту руку, и сказать: «Ну, немножко спокойствия по мне, немножко бы мне успокоиться». И так делают люди часто, пытаются как-то вот отрешиться от всего, или на собрание не ходить, или невнимательно слушать, или быть отвлеченным, или как бы не принимать к себе, или думать, что это не для меня, или что-нибудь подобное. То есть человек как-то пытается отмежеваться от Бога, а Господь свою руку ложит и говорит: «Да я тебя веду к лучшему». Но в тот момент часто человек не думает об этом. Он думает о чем-то другом. Но здесь, друзья, Давид, он же как бы это псалом-то пишет со стороны уже прошедшего пути. То есть когда он уже прошел этот путь, когда он уже миновал, и теперь он как бы анализирует все, ну, тогда уже более трезвый взгляд, более здравые размышления, более здравые выводы. Когда мы находимся в этой полосе какого-то трудности или переживаний, то у нас очень часто бывают совершенно неразумные слова, неразумные действия. Мы можем сказать что-то нелепое, совершенно неразумное о Боге даже, или что что-то еще. Друзья, но здесь, когда уже все прошло, когда уже вывод есть какой-то, когда он уже находится в состоянии хорошем, он делает для себя вывод, и вот теперь он этот вывод приводит и говорит: «Это было так, да, Господь свою руку ложил на меня, но это привело меня к блаженству. Блаженство, когда я открыл Господу сердце свое, грех мой открыл, и не скрыл беззаконие своего, и получил освобождение, и получил действительно блаженное состояние». Поэтому, братья и сестры, сегодня, когда мы тоже размышляем о своей жизни, и я думаю, что тогда, когда блудный сын, потом, когда он хотел возвращаться, когда тоже уже произошла некоторая переоценка, сколько тоже было внутри вот этого состояния, рука Божия над ним тяготела, а он никак не мог вырваться, и вот сделать шаг вот этот. Как это сложно, как это трудно, но как хорошо потом. Поэтому, друзья, сегодня мы размышляем здесь о своей жизни, о нашем состоянии, о том, каковы мы сегодня пред Богом. И у каждого есть внутри что-то свое. У кого-то, может быть, действительно и грех, у кого-то греховная жизнь, а может, у кого-то из верующих есть свой грех, запинающий, который тяготит, мучает. И вот псалмопевец, он после долгих мучений, ну, кажется, да, вот Нафан пришел, помог ему. Мы помним эту историю, да, пришел, рассказал там эту притчу про овечку, и как бы наступил прорыв в его жизни, в жизни Давида. Может быть, если бы Нафан не пришел, может быть, еще бы дольше была бы вся эта тягость в его жизни. Но, может быть, сегодня тоже тот день, когда Нафан тебе говорит: Но Господь говорит, что хватит уже, может быть. Может быть, хватит тяготиться. Может быть, хватит находиться в этом состоянии, когда ты уже весь изнемог, когда вся душа твоя уже изнемогла, когда уже от вседневного стенания кости уже все высохли, можно сказать, когда ты весь уже измучился. И вот Давид говорит, есть прекрасный выход. Это открыть, как он здесь пишет в 5 стихе, «Но я сказал, открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Друзья, слава Богу, что Бог снимает. Бог снимает. Когда мы открываем, когда мы приходим к Нему, Бог снимает вину греха нашего. Если кто желает, друзья, еще покаяться, то можно пройти.
Я один из тех, кого ты заметил. Я один из тех, кого ты не прошел. Я один из тех, кто зимой и летом твоим солнечным светом греет душу свою. Иисус, я один из многих, чьи пути дороги тебе веду. Иисус, ты готовишь город, нас там будет много. Я один из них, я один из тех, чьи грехи забыты. Я один из тех, кого ты простил. Я один из тех, кто был на Голгофе, видел гроб твой пустый. Иисус, ты воскрес. Иисус, я один из многих, чьи пути дороги тебе веду. Иисус, ты готовишь город, нас там будет много. Я один из тебе песни. Я один из тех, кто любит тебя. Я один из тех, кто с тобой будет вместе в Царстве Небесном во веки веков.
напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», и сегодня мы говорим и слушаем на тему «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты? Блажен человек, которому Господь не уменит греха и в чьем духе нет лукавства». Оставайтесь с нами и будьте благословенны.
Послание к римлянам, 4 глава, 7-8 стих. Апостол Павел приводит здесь слова Давида. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменяет греха». Я думаю, что если сейчас мы просто подумаем о себе, кто из нас не нуждался в жизни хотя бы в раз в прощении? Я думаю, что не найдется ни один человек, который бы сказал, что я не нуждался в прощении и не нуждаюсь в прощении. Прощение настолько связано с человеком, потому что без прощения, может, даже не может состояться жизнь. Знаете, когда мы думаем о прощении, когда мы говорим о прощении, то что оно означает? Что есть прощение? Почему Бог должен простить нас? На что Бог опирается? Или на что мы можем рассчитывать, когда мы говорим, что я нуждаюсь в прощении? Я думаю, что каждый из нас когда-то обратился к Господу за прощением. И когда мы обращаемся к Богу за прощением, почему мы обращаемся к Богу и почему должен Бог прощать нас? От того, что мы просим? Нет. От того, что мы сознали свое преступление? Нет. То почему тогда Бог прощает? Мы читаем в книге Исход, 34 глава, 6 стих. Бог открывает себя народу Израиля и говорит: «И пришел Господь пред лице его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный». То есть само прощение и каждое Божье действие, оно зависит от самого Бога. Это вложено в Божий характер. И поэтому вот это сочетание в Божьем характере, оно и дает возможность человеку получить прощение. Бог из своей любви прощает человека. Не от того, что человек просит об этом. Знаете, вы когда-нибудь подумали об этом, что вот вы просите прощения у дьявола, когда дьявол мучит человека? Прости, слушай, я не хотел бы я больше этого делать. Это абсурд. В его характере не заложен на любовь. В дьявольском характере нету милосердия, нету прощения. Там жестокость, там насилие, там убийство. Или когда мы знаем, что есть человек, который жестокосердный, да? И вот человек, который провинился, и он молит этого человека: «Слушай, я готов возместить тебе, прости, пожалуйста». Его жестокосердие не дает ему возможность прощения. И он может этим человеком поступить жестоко. Поэтому, когда человек обращается к Богу, Бог прощает не от того, что мы просим. Бог по своему характеру, Он Бог любви, Он Бог милосердия, Он Бог сострадания, Он Бог справедливости, Бог истинности. И Бог знает состояние человека, каком оказался человек. И поэтому само прощение, оно зависит именно от Бога. По какой причине Бог прощает человека? Знаете, в Божьем характере есть такое качество, как святость. Справедливость. По справедливости человек должен быть наказан. Святость Божья требует удаления нечистоты от свята. Поэтому как улаживается или как сочетаются вот эти Божьи качества в его характере? Каким образом Бог прощает человека, как Бог милосердный, и как устаивается его святость и справедливость? Мы читаем в послании к евреям 9 главы 22 стихе такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения. Божья святость и Божья справедливость, Божья истинность, она требует наказать грех. И каждый человек понимает это. И Божье качество, которое имеет очень разнообразные грани, они сочетаются в самом Боге. И поэтому апостол Павел, когда говорил о Боге и когда говорил об отношении человека к Богу, он говорит о том, что без пролития крови нету прощения. То есть кровь символизирует справедливость. Кровь символизирует святость Божию. Кровь символизирует именно возмездие, потому что Бог говорит о том, что возмездие за грех – смерть. То есть смерть неминуемо должна пройти. То есть тогда не произойдет справедливость Божья. Тогда Божья правота, она не будет действительной. Человек согрешил, а Бог его просто прощает, не проливая кровь. То есть не наказывая грех. Поэтому на основании Божьей справедливости и Божьей святости Бог проливает кровь. И мы это замечаем из самого Эдемского сада. После согрешения человека, чтобы одеть наготу человека, Богу нужно было принести в жертву животное, чтобы одеть человека. И последующие поколения, мы знаем, видим Каин и Авель, и последующие Енох, Иной, все люди приносили жертвы. То есть мы замечаем о том, что в Ветхом Завете кровь всегда стояла между человеком и Богом. Приближаться человеку к Богу без крови невозможно было. Человеку нужно, приближаясь к Богу, иметь перед собой кровь. Бог говорил когда-то израильскому народу, когда он должен был избавить из Египта. Увижу кровь и пройду мимо. То есть там Божья справедливость уже торжествует. Бог свою справедливость внедрил в эти дома. Там кровь Агнца, помазанный, который косяки дверей, оно дает право этому человеку оставаться прощенным и в безопасности. Мы замечаем в Ветхом Завете, вот книга Левит, 4 и 5 главы, там перечисляются разные формы греха и какие жертвы должны были приноситься за определенный грех. Поэтому люди, израильское общество было научено, и они должны были научать другие народы, что приближаться к Богу без пролития крови невозможно. Невозможно. Потому что кровь является символом воздействия, символом возмездия Божия, символом Божьей святости. И Бог не может отрегнуть от себя свою святость. Он не может отвергнуть от себя свою справедливость, свою истинность. Божья правота требует наказания грех. Бог человеколюбивый, многомилосердный, милостивый и справедливый, он нашел решение этого вопроса в самом себе. Потому что он сказал, что кровь агнцев и тельцов, она будет покрывать грех, не будет уничтожать, но будет как прослойка защищать вас от возмездия. Потому что кровь этих агнцев и тельцов, они берут на себя возмездие Божие. Это был образ, который переносится в Новый Завет. Это был образ, который Иоанн Креститель сказал, вот Агнец Божий, вот он истинный Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира. В Евреям написано так, что входя в мир, он понимал, говорит, ты жертвы и приношения не восхотел, но, говорит, телом не уготовал. И вот это тело я приношу в жертву во имя славы вечного Бога справедливого. Потому что Божья справедливость требует наказать грех. Уничтожить грех кровь тельцов и агнцев не в состоянии. Есть только одна кровь, которая имеет силу уничтожить грех. Это кровь нашего Господа Иисуса Христа. С этого момента, когда Христос принес свою жертву и воссел одесную небес, престола Божьего, что же происходит с нашими грехами? Все грехи, люди, которые совершали в прошлом, до распятия Христа, до пролития крови Христовой, они ожидали этой настоящей жертвы. Поэтому ветхозаветные жертвы всего лишь покрывали грех, но не уничтожали грех. Уничтожение греха произошло жертвою Христа. Христос уничтожает грех. И поэтому мы читаем, что же происходит с нашими грехами. Исаия говорит такой образный пример, опять же, 38 главе, 17 стихе. Он бросает все грехи мои за хребет свой. То есть, само прощение, это говорит о том, что грех уничтожен. О нем больше никогда не будут вспоминаться. Бог никогда не выставит этот грех на показ перед человеком. Он его выбросил за хребет свой. Он его выбросил в пучину морскую. Псалмопевец Давид говорит в 102-м псалме, 12-м стихе. «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше». Вот таким образом Давид понимал, что то, что Бог прощает, оно никогда не может возвратиться к этому человеку. Еще одно место Писания, Иеремия 31-34. «Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Это было обетование, которое Бог дал пророку Иеремии, что Бог прощает человеку грехи, и их больше никогда не напомнит человеку. Но есть еще и другая сторона. Важно ли это или не важно? Когда человек приходит первоначально к Богу, вот эта человеческая сторона прощения, оно как бы не имеет значения в этот момент. У человека есть выстраивание отношений «я и Бог». Я нуждаюсь в прощении, я принимаю Божье прощение, которое Он сделал во Христе Иисусе, я принимаю верою, отворачиваясь от моих грехов и готов следовать с Господом. Но теперь человек-то остается жить. И мы сейчас просмотрим еще одну сторону вопроса прощения у людей. Это было прощение у Бога, а что происходит у людей? Мы знаем, в Писании мы встречаем много примеров таких, где люди прощали. Знаете, еще в Ветхом Завете мы знаем, Исаав простил своего брата Якова. Это Бытие 33:4. Помните, когда Яков сделал много неправильных действий по отношению к своему брату? И он боялся возвращаться. И он сделал все возможное, выставил там скот, как подарки, то есть умилостивить лицо брата своего. И Исаав простил своего брата. Мы видим, Иосиф простил своих братьев. Мы знаем, что сотворили братья его с Иосифом. Вживую его похоронили, продали, обман на обмане, и потом через определенное время они встречаются лицом к лицу. И они уже трепещат и уже боятся, что будет с нами. Отец наш уйдет, что будет с нами? И Иосиф говорит, я Бога боюсь, поэтому я прощаю вас. Мы читаем Евангелие от Луки, 15 главе, прощение блудного сына отцом. Что натворил этот сын? Что мог бы еще он больше натворить? Он при живом отце взял наследство свое, которое он, это, отец мог дать и не дать ему. Он взял это наследство, пошел его все, знаете, как говорится, спустил его. Оказался в отчаянном состоянии. И он вспоминает и возвращается к отцу. Казалось бы, что должен был отец сделать? Потребовать от него справедливости. Где? Возврати, потом придешь. Но отец прощает. Прощает и восстанавливает. Классический пример прощения. Мы знаем, Христос простил своих врагов на кресте, когда Он говорит, что Господь, Отче, прости им. Не знает, что делает в этот момент. Стефан, который, когда его побивали камнями, он просит о побивающих, Господи, прости им грех их. Они не знают, что делают. И мы можем найти на страницах Писания много таких исторических моментов, правильного отношения людей, когда и действует прощение. Но всегда ли действует прощение? Не всегда. Заметьте, Христос говорит ученикам своим. Евангелие от Матфея, 16 глава, 12 стих. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это молитва Отче наш. То есть здесь Христос как бы связывает. «Прости нас так, как мы прощаем». То есть, когда мы говорим, Господи, прости меня, Я должен сразу возвратиться к себе. Как я прощаю людей? Если в моем сердце нету прощения, то не жди прощения. Еще одно место Писания, Марка 11:25. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы я, Отец ваш Небесный, простил вам согрешения ваши». Опять же связывается к человеку. Я стою перед Богом, чтобы получить прощение за мои неправильные действия, а Бог говорит: подожди, возвратись к себе, посмотри на себя, посмотри внутри, простил ли ты всех? То есть ты хочешь предстать передо мной, чтобы получить прощение? Вот если ты сделал так, как ты хочешь, чтобы я сделал с тобою, тогда приходи. А если ты придешь не готовым сердцем, нету прощения там, потому что там проблема не решена. Матфея 18:35. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простите каждый из вас от сердца своего, брата своему, согрешение его». И вот когда человек, как даже будучи прощенный Господом, и он не решает вопрос свой с ближним своим братом, а потом приходит к Богу за своим прощением, Бог говорит: я не прощаю вот это состояние. Я жду твоего понимания меня. То есть ты приходишь ко мне понимать меня, Бога, который решил вашу проблему, решив через сына моего, которого пожертвовал, заплатив такую цену. А ты своему ближнему не можешь простить. Поэтому, если нету этого прощения, то напрасно приходить к престолу благодати за прощением своим. Луки 6:37 написано: «Прощайте, и прощены будете». То есть, здесь уже в отношениях между нами людьми наше отношение привязывается к самому себе. Стою я и тот человек, и Бог. Я хочу у Бога попросить прощения за мои неправильные действия, которые я обнаружил в себе. Я понял, Бог меня обличил. Но отношения с братом я не выстраиваю. Я не делаю шаги. То вот это представление перед Богом, оно напрасно. Оно не работает. Написано: прощайте и будете прощены. То есть, если не было прощения, чтобы предстать перед Богом свободным от этого недуга, то тогда мы будем получать прощение. А если не свободны, то напрасно ожидать. Хоть молиться со слезами, на коленях, найти, поститься. Что мы будем делать? Прощения нету. Почему? Потому что это прощение привязано к моему прощению. И только тогда, когда я прощаю, я могу предстать перед престолом благодати и получить милость для себя, получить прощение для себя. Ефесянам 4:32 написано так: «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас». И Колоссянам 3:13: «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас, так и вы». Заметьте, что апостол Павел направляет сознание людей верующих. Это пишет он церкви. Это не пишется неверующим людям, или которые люди еще не познали Господа. Он пишет верующим людям. Вот прощайте так, как Христос простил вас. Я думаю, что каждый из нас, прощенный однажды Господом, точно знает, что такое прощение. Потому что Бог никогда не вспоминает нам грех. Бог никогда не, как говорится, не делает апдейт нашему греху, чтобы она опять выплыла в какой-то момент. Он никогда не говорит о том, что ну помнишь, когда-то ты сделал. Бог навсегда выбрасывает их и видит нас правыми перед собою через Иисуса Христа. И апостол Павел говорит верующим: прощайте друга так, как вы получили прощение через Христа. То есть здесь апостол Павел говорит о том, что у людей не будут проблемы между собой, верующих людей? Будут. Что у людей не будут тяжбы между собой? Будут. Будут какие-то всегда понимания? Нет. Значит, проблемы будут, нужда в прощении есть, в сострадании есть, в любви есть. Но стоит вопрос, как мы понимаем прощение? Знаете, много раз мы говорим о том, что, знаете, нужно простить и забыть. Но почему-то иногда получается у нас, в нашей среде, мы как бы умудряемся доставать грехи прошлые, 20-летней давности, 30-летней давности и еще больше. Это от лукавого. Это не Божий путь, это не Божье прощение. Бог, прощая нас, Он учит нас, как нам сегодня относиться между собой, как нам прощать друг друга. Поэтому Господь говорит нам через Слово Божие, уже будучи верующими, будучи прощенными Бога, как нам дальше действовать в этих вопросах, в наших взаимоотношениях, чтобы наши отношения, они росли именно Господним Духом. Апостол Иоанн говорит в первом своем послании, 1 главы, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грех наш и очистит нас от всякой неправды». Иногда бывает такое, что человек просит прощения у Бога, так, знаете, экспромтом. «Господи, ты знаешь, да, я согрешил, вольные, невольные грехи, я знаю, что я виноват перед тобой, прости, будь милосерд ко мне». Здесь ничего конкретного нету. Для верующего человека нужна конкретика, и Писание говорит, если мы чувствуем слабость духовную, если мы видим, что грех нас влечет к чему-то, значит, была какая-то пробоина, вспомни, где ты не спал, и покайся. То есть он не говорит общим покаянием. Знаете, сегодня практикуется такое, как бы, обновление покаяния. Ресет покаяния своего. То есть, знаете, мы заново перезапускаем. Это неправильное действие. Перезапустить покаяние, отношения с Богом невозможно, оно запущено уже. Нам нужно держать отношения наши правильными, исповедуя наши конкретные грехи, которые удалили нас от Господа или удалили нас от нашего брата или сестры. У нас есть конкретная проблема между собой, а мы хотим сделать его, знаете, обновление покаяния без исповедания греха. Не происходит. Нету этого прощения там, где нету исповедания. Кровь Христа действует там только, где есть исповедание конкретного греха. Если человек этого осознает и желает этого прощения. Поэтому, завершая мою проповедь именно о теме прощения, которая имеет абсолютно Божье действие, и Бог научает уже прощенных Богом людей, как прощать, чтобы быть прощенными. То есть человек без Божьего научения простить, он не научен, он не может. Даже если сегодня человек говорит, я прощаю, но наша натура испорченная, мы его обязательно достанем. Мы его обязательно достанем в критический момент моей жизни. Чтобы мою проблему решить, я его вытащу, покажу, а потом я пойду дальше. Это человеческий путь, это греховный путь. У Бога есть путь другой. Если человек получил прощение, он научается прощать ближнего своего. И прощать так, как Христос простил. И это является залогом благословения моей личной духовной жизни. И тогда будет Господь прославлен через мою жизнь и через окружающих людей. Аминь.
Сегодня мы размышляли над словами, взятыми из 31-го псалма, 1 и 2 стиха. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не уменит греха и в чьем духе нет лукавства!» Будем помнить и утешать друг друга всеми словами.
Также мы приглашаем вас посетить нашу церковь, которая находится по адресу 1746 Дэвис Роуд, South Seven, Орегон, 97306.
Благослови вас Бог, дорогие друзья. Спасибо, что слушали нас.
Я этой песней только и живу. Я песнь пою, когда бывает грустно, когда врагом изранена душа. Пою, и сердце наполняет чувства. Конец печали Господу хвала.